Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Наталья Марарь и Илья Барабанов уже трое суток сидят в аэропорту без еды, без воды и медицинской помощи. Когда российские власти прекратят издевательство над журналистами? Последний день предвыборной кампании. Каким образом провели его кандидаты в президенты? Профилактические избиения заключенных в Свердловской колонии. Почему уголовное дело возбуждено не против тех, кто избивает, а против правозащитника Пономарева? Принц Гарри может досрочно закончить службу в Афганистане из-за утечки информации о месте его службы. Как дальше сложится военная карьера наследника британского престола? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 29 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
«Свобода. Новости».
Отказываются объяснять причины, почему их не впускают в Россию, не пропускают к ней адвоката, а также отказывают в воде и еде в последние сутки. Мораль также обратилась в консульство Молдавии с просьбой, чтобы консул приехал в аэропорт. Посольство Молдавии в Москве заявило, что обсудят с властями России положение журналистки, однако пока никаких конкретных мерах, предпринятых посольством, неизвестно. Мораль утром в очередной раз отказалась лететь регулярным рейсом в Кишинев. Российские пограничники стараются вынудить ее покинуть страну. Мораль не пропустили через границу два дня назад, когда она прилетела в Москву вместе с мужем, российским гражданином. В прошлом году власти отказали ей во въезде в Россию, заявив, что она представляет угрозу безопасности страны. Сегодня за этой темой следила корреспондент Радио «Свобода» Ольга Вахоничева. Она же побывала на пресс-конференции адвоката Мары и ее коллег из журнала «New Times».
Вот уже третьи сутки к супругам не пускает адвоката Юрия Кастанова. Запрет на встречу с доверителем, которому даже не предъявлено обвинение, Кастанов считает грубейшим нарушением Конституции России.
Все, что там делается, находится, конечно, за пределами любого правового поля, за пределами конституционного поля и за пределами вообще добра и зла, по-моему. Нарушено с самого начала все, что можно было нарушить. Надо понимать, что это не человек, который просто так приехал из-за границы. Это иностранный гражданин, который имел официальное разрешение на проживание в России сроком до июля 2008 года. Когда мне говорят, что эта девочка представляла угрозу, я понимаю, что эта 23-летняя девочка этому могучему государству не могла никакой угрозы представлять реально. Я начинаю верить в то, что действительно все произошло из-за тех публикаций, автором которых она была. Если нас заставляют думать, заставляют верить и убеждают каждый день, что законов, которые гарантируют наши права, не существует, то это уже не власть, это произвол.
В течение сегодняшнего дня как-либо связаться с Натальей и ее мужем не было никакой возможности, пока сам Илья не позвонил на радио «Свобода».
Сейчас вообще ни один входящий звонок к нам больше не проходит. То есть, чтобы заработала связь, надо нам самим кому-то позвонить. И тогда мы получаем сразу смс-ки. Если кому-то удается попасть в этот момент, пока мы звоним, то мы видим, что звонит кто-то еще параллельно. Вот, а так, да, абсолютно глухо, и прозвониться нам уже невозможно.
Что с вами сейчас происходит?
Ничего, мы находимся все там же. Условия никаким образом не изменены, нам по-прежнему ничего больше не переносит, заряжать телефоны отказываются.
Вас не кормят, сколько времени уже вы не ели? И воды у вас тоже нет?
Да, заканчивается.
Как
да.
Вы себя чувствуете?
Ничего, удовлетворительно.
Пустили ли к вам адвоката? Выходил ли кто-нибудь к вам на переговоры?
Нет, адвоката не пустили. Нам сказали, что руководство погранслужбы в курсе того, что мы хотим с ним встретиться и поговорить. Но все заявления до них дошли. Но, значит, у них есть свои обязанности. Если они захотят к вам выйти, то они выйдут. Но вот пока никто не выходит, видимо, никто не хочет разговаривать.
Если рейсы на Кишинев пытались ли отправить Наталью или вас вместе с ней, или они так и предлагают вам поехать домой, в Москву, то есть Наталья уезжать одной?
Да, все по-прежнему так же, никаких изменений в этом плане не произошло. Единственное, сегодня еще обратилась несколько часов назад в посольство Молдавии с просьбой консула Молдовы приехать в аэропорт и передать еду и воду, но в посольстве никак на это не отреагировали, никакого консула не приехало.
Но силу к вам не применяют?
Нет.
На ваши дальнейшие действия вы так и останетесь сидеть в зале?
Пока да.
Не принимать пищу и воду от сотрудников аэропорта журналистам посоветовали их коллеги. По словам заместителя главного редактора журнала New Times Евгении Альбац, им поступила информация, что ребят могут просто отравить. Однако никто из персонала Домодедова так и не пытался передать еду ни Марарии Барабанову. Как не дали разрешение на передачу воды и пищи от коллег, прибывших в аэропорт. Вот как характеризует эту ситуацию Евгения Альбац.
Это абсолютный беспредел. Вот сегодня в аэропорту Домодедово нет гражданской российской власти. Нет вообще никакой власти. Там государственная граница приватизирована бандой людей, которые хотят выдворения Натальи Марари и Илья Барабанова, поскольку именно они были героями расследования Натальи Марари о коррупции в высших эшелонах российской власти и в том числе в высшем руководстве Федеральной службы безопасности. Ровно они приватизировали этот участок государственной границы.
Никто из участников пресс-конференции не сомневается в том, что запрет на въезд Марари в Россию напрямую связан с ее профессиональной деятельностью. Наталья уже второй раз пытается выдворить из России без объяснения причин. Российские власти еще в конце прошлого года заявили, что она представляет угрозу национальной безопасности страны. Подобные методы давления на людей не были свойственны даже Комитету государственной безопасности, говорит председатель Национального антикоррупционного комитета, в прошлом офицер Федеральной службы безопасности Кирилл Кабанов.
Кроме чувства стыда, я не испытываю сейчас ничего. То, что происходит, кроме как беспредел, это криминальное слово, да, но и беспредел. Никогда не нападают на детей и женщин, это уже даже не попадает под криминальное понятие. Это зачеркнуто. Тем более издевательство. Наталья писала, и я выступаю в качестве одного из ее экспертов, к которым она обращалась. Я могу сказать, что, во-первых, меня удивило первый факт, что именно служба экономической безопасности ФСБ, возглавляемая господином Бортником, явилась инициатором запрета въезда в территорию Российской Федерации. В публикациях Натальи Марари, связанной с банком «Дисконт», это первая публикация, которая была у нее, четко расписывается схема. При этом она совершенно обоснованно называет, что данные потоки крышуются, именно крышуются, представителями Федеральной службы безопасности. Эти потоки составляют десятки миллиардов долларов. И я думаю, что вот это вот решение службы экономической безопасности, оно просто подтвердило тот факт, что Наталья была права, задавала вопросы в отношении высших должностных лиц Федеральной службы безопасности, а именно службы экономической безопасности.
К этой характеристике действий нынешней власти присоединяется и российский политик Борис Немцов.
Наташа, будучи действительно юной 23-летней девушкой, набралась смелости о коррупции писать. С целью запугивания всех остальных, с целью недопущения раскрытия всех их делишек, они решили Наташу депортировать и не пускать в страну. У меня в этой связи вопрос даже не к Путину, поскольку именно при нем все это и происходит, а к преемнику. Может, уже хватит болтать и разговаривать? Если он действительно хочет, чтобы в стране началась борьба с коррупцией, то надо прекратить этот беспредел, произвол и беззаконие по отношению к Наташе. И к ее супругу и коллеге Илье. Тогда, может быть, мы начнем верить в искренность желания нового руководства что-то изменить к лучшему.
Это месть не столько Наташи, сколько журналу, уверена главный редактор New Times Ирина Лесневская.
Мы не собираемся сдаваться. Мы сдаемся на собственные деньги, ни от кого не зависим. И не ждем милости ни от природы, рекламодателей и поощрительного кивка из Кремля. Поэтому мы делаем то, что мы считаем своим гражданским долгом. Говорить и писать о том, что видим и знаем, предельно честно. И из-за статьи, которая пачкает как бы неких людей, они ее решили обидеться и не пустить, вытурить, да? Не будет этого, не будет. Значит, мы все потребуем, сядем в аэропорту и будем сидеть до тех пор, пока ее не пустят в Россию.
Такова точка зрения редактора журнала New Times Ирены Лесневской и ее коллег. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем объясняется нежелание Кремля видеть иностранных наблюдателей на воскресных президентских выборах? Тему обсуждаем с Вячеславом Бахминым, бывшим руководителем представительства фонда Сороса в России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В программе «Время свободы», итоговый выпуск, который за пятницу 29 февраля звучит сейчас в эфире «Свобода», мы тоже до конца этой получасовки поговорим о предвыборных делах. Сегодня формально завершилась кампания по выборам президента России. С полуночи в стране предвыборное молчание, любые политические агитации, пропаганды, разговоры о выборах запрещены, поэтому, в частности, сегодняшняя вот эта программа, которую я веду, и не выйдет в эфир в повторе. Напомню, что на пост главы государства заявили свои претензии, прошли сквозь сито отбора избирательного закона 4 кандидата. Как провели не последний рабочий день предвыборной кампании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В центральном выставочном зале «Манеж» собралось более 1000 человек, чтобы послушать Владимира Жириновского. Всем гостям организаторы раздали флажки, бейсбольные шапочки, значки и другие атрибуты ЛДПР. На огромных мониторах постоянно крутились предвыборные ролики кандидатов в президенты России. Когда в зале появился Владимир Жириновский, публика зааплодировала в ожидании яркой речи, и лидер ЛДПР не подвел своих сторонников. Он был, как всегда, эмоционален, выступал без бумажки и, глядя на Кремль через большие окна манежа, критиковал исполнительную власть.
Нам осталось здесь всего 100 метров. Вы видите за окнами манежа? Это уже кремлевская стена. Они сидят там и боятся. Ведь даже если они объявят победу своего кандидата, как он будет управлять, когда он знает, что вы за него не голосовали?
Владимир Жириновский в случае избрания его президентом России пообещал бороться с коррупцией, вернуть производство сахара, алкоголя и табака под контроль государства. Лидер ЛДПР выступал против ввоза иностранной рабочей силы, которая, по его мнению, ущемляет интересы русских людей. Избежать националистической риторики ему не удалось. Среди тех, кто пришел на форум, было немало пенсионеров и студентов. Как удалось в рабочий день собрать более 1000 человек под крышей манежа лидеру ЛДПР, в то время, когда люди сегодня неохотно ходят на митинги и собрания? Загадку помогла решить одна из участниц этого шоу, девушка по имени Анна. Фамилию она отказалась назвать.
Набирается толпа, которая, естественно, оплачивается. Ничего здесь особенного, удивительного, иного, открытого нет. Вот так происходило всегда, и сейчас, и так будет.
Вот вы как сюда попали? Вот.
Ну, я никак ни к какому институту не привязана, ни к какому бригадиру тоже не привязана. Просто я постоянно бываю на всевозможных митингах, каких-то флешмобах, прочих всяких каких-то акциях. И везде нужен народ, и я работаю бригадиром.
Сколько платите там студентам или пенсионерам?
В зависимости от заказчика. Ну, в среднем идет где-то по 200 рублей.
Это не сложный процесс или это тщательная работа?
Я бы не сказала, что это сложный процесс. Если вот просто фотографировать каждого человека, который бывает на митингах, это практически одни и те же лица.
То есть вы как бригадир готовы работать для любой партии или имеет значение, какая партия?
Я политическая проститутка.
Иная атмосфера была на встрече лидера КПРФ Геннадия Зюганова со своими избирателями. Форум проходил в зале Центрального дома литераторов. Пенсионеры, ветераны труда, молодежь, пионеры и комсомольцы, всего 500 человек. На сцене красные флаги, портреты лидера КПРФ, советская эстрада, вокально-инструментальный ансамбль «Надежда».
Нет на свете танца без огня.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов также не изменил себя в предвыборной риторике. Для него главные враги – это Запад и крупные бизнесмены, газовики и нефтяники, которые, по его мнению, обкрадывают простой народ.
Первое главное, что мы с вами сделаем, мы национализируем это огромное богатство, которое нам досталось от отцов-победителей, и они будут служить каждому из вас, а не кучке олигархов, которые ни одного завода не построили, а захапали все богатства российского государства. Мы все сделаем, чтобы каждый имел возможность бесплатно учиться, иметь достойную работу.
Недавно второй канал телевидения, не знаю, что его подтолкнуло на это, но показал удивительно циничный и одновременно правдивый фильм, называется «Империя добра», о том, как крупнейшие государственные деятели США, ведущие шпионы и разведчики, откровенно и цинично глядя нам в глаза с экрана российского телевидения, говорили, что без ваших богатств мы не можем прожить. Это то, что не дает покоя всем, кто ходит вокруг наших границ, клацает зубами и пытался захватить страну.
Что касается еще одного кандидата в президенты России, лидера Демократической партии Андрея Богданова, то он за два дня до голосования не собирал своих сторонников, а скорее консультировался с юристами. На прошедших теледебатах, в которых принимал участие Богданов вместе с Владимиром Жириновским, по словам руководителя Демпартии, лидер ЛДПР высказал якобы угрозу в его адрес. В связи с этим Андрей Богданов заявил: «Не дай бог что-то случится с моими близкими или друзьями. У меня разряд по стрельбе. Пристрелю как бешеных псов. Для меня это не проблема». В то же время он не намерен оставить без внимания угрозы лидера ЛДПР Владимира Жириновского в свой адрес и будет добиваться уголовного наказания. И, наконец, главный претендент на должность главы государства – вице-премьер Дмитрий Медведев. Кандидат от партии «Единая Россия» встречался с силовиками. На совещании в МВД он предложил ввести компенсационные выплаты семьям всех погибших сотрудников правоохранительных органов, вне зависимости от того, где они несли службу. Я попросил декана факультета прикладной политологии Госуниверситета Высшая школа экономики Марка Урнова оценить шансы Зюганова и Жириновского, а точнее в данной ситуации, когда административный ресурс всецело работает на одного кандидата, кандидата от партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, объяснить, зачем лидеры КПРФ и ЛДПР участвуют в этой неравной борьбе.
Я думаю, что во многом это, конечно, поучаствуй, но не выиграй, просто потому что для и той, и другой партии формальное неучастие грозит просто разложением и распадом. А естественно, что ни Зюганову, ни Жириновскому этого не хочется. Понятно, что рейтинги их низкие, понятно, что даже если бы были высокие при нынешней системе контроля за выборами, все равно бы была неудача, но участвуя, они столько, как мне кажется, претендуют на какую-то реальную победу, сколько просто разогревают собственных избирателей.
Ну а о лидере Демократической партии России Андрее Богданове Марку Урнову сказать нечего.
Я вспоминаю о нем и вспоминаю его фамилию только когда мне напоминают об этой фамилии. Вот есть просто в свободном полете, кто участвовал. Я невольно ловлю себя на том, что я произношу там Медведев, Зюганов, Жириновский, и дальше понимаю, что я в очередной раз забыл фамилию.
На последних декабрьских выборах в Государственную Думу партия, руководимая Андреем Богдановым, не набрала даже 1% от общего числа избирателей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Своих наблюдателей на выборы президента России прислали несколько стран и международных организаций, однако у независимых экспертов по наблюдению за выборами перспективы контроля за голосованием в России энтузиазма не вызывают. У микрофона корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
На нынешних президентских выборах аккредитованы в качестве наблюдателей 225 человек из 17 международных и иностранных организаций. Это ПАСЕМ, Исполнительный комитет СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Государственная избирательная комиссия Республики Польша, ЦИК Монголии, Секретариат Ассоциации Организаторов Выборов Стран Европы, ЦИК Японии, Центральная избирательная комиссия государств СНГ. Представители миссии ОБСЕ хотели принять участие в процессе наблюдения на выборах в России, но ЦИК России предложил всем международным наблюдателям приехать в страну в конце февраля. ОБСЕ не согласилась с таким предложением. Исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова понимает, почему это произошло.
Те, кто приезжают только на день выборов, вот с нашей точки зрения, как людей, которые много лет занимаемся наблюдением на выборы, это, конечно, больше политический туризм, честно говоря. Потому что не включившись во все проблемы законодательства, во все проблемы и нюансы, связанные с особенностями той ситуации, в которой они оказались, человек, который приезжает на эти дни, может, конечно, пройти по участкам и увидеть просто процедуры, понять те тонкие, а у нас очень тонкие идут нарушения на участках, конечно, такому наблюдателю невозможно. Почему ОБСЕ никогда не приезжает на день выборов? Они всегда организуют долгосрочное наблюдение не меньше 8 недель, обязательно с мониторингом СМИ, обязательно с экспертными интервью с разными политическими партиями, с разными общественными организациями. То есть это идет такая экспертная оценка всей кампании.
Отсутствие многих влиятельных международных наблюдателей на выборах – тревожный знак, продолжает Лилия Шибанова.
С моей точки зрения, как бы двоякий негатив. С одной стороны, внутри страны это воспринимается гражданами России, во всяком случае, так, как им смогли преподнести наши власти и телевидение, это воспринимается как нелюбовь к России. И наши граждане это воспринимают негативно. Что касается на Западе, я думаю, что там понимают причины, и это, я думаю, тоже очень плохо для России, потому что это показывает, что в России выборы дошли до такой черты, когда уже международное наблюдение имеет просто смысл. Те наблюдатели, которые будут сейчас на этих выборах и приглашены, скорее всего, именно для того, чтобы дать положительную оценку, для большинства обывателей это показатель, что да, в общем-то, ничего страшного не произошло, ну, кричит оппозиция, возмущаются там какие-то общественные организации, но в целом же международные наблюдатели видели, что все было нормально.
Лилия Шибанова считает, что на нынешних выборах фактически не будет наблюдения.
У нас очень много партнеров, которые звонили, писали, просили аккредитовать, просили помочь аккредитовать. Это именно позиция МИДа и, к сожалению, ЦИКа. То, что у нас сегодня нет фактически международного наблюдения. У нас не только международного наблюдения нет, у нас по существу нет наблюдения на этих выборах. Фактически наблюдателей выставляет только КПРФ, но вот мы померим, какое количество будет этих наблюдателей, но их будет не очень много. Практически наблюдение вообще в этот раз минимальное. Борисов, представитель Центра ЗКОМа, он прямо сказал, нам надо научиться не обращать внимания на международное наблюдение на выборах. Я вообще не понимаю как бы эту внешнюю политику сегодняшней нашей власти. Мы давно, по-моему, открыли занавес, и никто не собирается его закрывать снова, но ощущение именно такое, что все возвращается на круги своя. Собираемся жить в закрытой стране.
Говорила исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров в интервью BBC признал, что в ходе предвыборной кампании для всех кандидатов в президенты сложились справедливые, но неравные условия. По словам Чурова, условия были справедливыми, потому что все кандидаты имели равные права для презентации своих программ. Ситуацию, в которой наиболее позитивное освещение по телевидению и в прессе получили нынешний президент Путин и поддерживаемый им кандидат Медведев, Чуров назвал проблемой, свойственной не только для России. «Я согласен, что не все кандидаты фигурировали в одинаковом числе новостных сообщений», — сказал Чуров. По мнению главы Центра избиркома, явка избирателей 2 марта может составить от 67 до 72% имеющих право голоса. Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за пятницу 29 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Профилактическая избиение заключенных в Свердловской колонии. Почему уголовное дело возбуждено не против тех, кто избивает, а против правозащитника Пономарева? Принц Гарри может досрочно покинуть Афганистан из-за утечки информации о месте его службы. Как дальше сложится военная карьера наследника престола? 55 лет исполняется русской службе «Радио Свобода». Специальный репортаж историка нашего радио Ивана Толстого. И еще одно объявление. Вы знаете, что программа по требованиям предвыборного законодательства в России у «Радио Свободы» сегодня изменена. В полночь вместо повтора итогового выпуска «Времени свободы» слушайте специальную программу Данила Гальперовича «Вспоминаем выборы». А я продолжу после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут. Радио «Свобода». Новости. Переговоры между российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины», проходившие в Москве, завершились безрезультатно. Как заявил представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов, с 3 марта поставки газа на Украину будут сокращены на четверть. Посольство Молдавии в Москве обсудит с властями России ситуацию с журналисткой российского журнала «Нью Таймс» Натальей Марарь. Марарь – гражданка Молдавии, ее супруг – российский гражданин Илья Барабанов, третьи сутки находится в московском аэропорту Домодедово. К ним не допускают адвоката и вынуждают лететь обратно в Кишинев. Верховный суд России в пятницу признал законом снятие партии «Справедливая Россия» с выборов в Думу Ярославской области. Оставлено в силе решение суда низшей инстанции, который отменил регистрацию партийного списка из-за нарушений при проведении конференции по выдвижению кандидатов. Суд в Москве в пятницу принял решение о депортации в Латвию активиста запрещенной национал-большевистской партии Владимира Линдермана. В Латвии его обвиняют в подготовке покушения на президента страны. Турецкое командование сообщило о выводе своих войск из Северного Ирака после крупной операции против курдских боевиков. В заявлении командования говорится, что основные цели операции достигнуты. Военные потеряли 27 человек убитыми, уничтожены по меньшей мере 240 боевиков курдской рабочей партии. В Ираке, по сообщению американского командования, убиты 5 и взяты в плен 22 боевика «Аль-Каида». Наиболее крупная операция была проведена в районе селения Хан-Банисад к северу от Багдада. В Пакистане по меньшей мере 15 человек погибли и 40 были ранены сегодня в результате теракта. Смертник привел в действие взрывное устройство на похоронах офицера полиции.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 29 февраля. В российской пенитенциарной системе разгорается новый крупный скандал. В руки правозащитников попал видеоролик, на котором запечатлены сцены избиения заключенных в Свердловской исправительной колонии номер 2. А руководитель общественного движения «За права человека» Льва Пономарева, который назвал директора Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина автором пыточной системы, заведено уголовное дело. На теме работал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Размещенный в интернете видеоролик не для слабонервных. Вооруженный ОМОН избивают заключенных в профилактических целях. Бьют изощренно, с выдумкой. Последствия этого зверства оказались с точностью до наоборот. Федеральная служба исполнения наказаний объявила видеоролик крамолой, а правозащитники Лев Пономарев и Алексей Соколов, инициировавшие распространение видеоматериала, немедленно подверглись гонениям со стороны правоохранительных структур. В отношении Пономарева уже возбуждено уголовное дело.
Закончено следствие, и сейчас идет стадия ознакомления с материалом уголовного дела. Я сейчас получил уже экспертизу на постановление привлечения меня в качестве обвиняемого со стороны независимого экспертного совета. Все, что я говорю, правда. Я доказываю все это конкретными вещами. То есть я говорю о том, что в системе исполнения наказания при Юрии Ивановиче Калинине происходят пытки. И, во-вторых, я говорю о том, что он несет персональную ответственность за это и ссылаюсь на указ президента, где прямо черно по белому написано, что директор Федеральной службы исполнения наказания несет личную ответственность за все, что происходит в Федеральной службе исполнения наказания.
Инициатором возбуждения уголовного дела против вас, Лев Александрович, непосредственно Юрий Калинин был?
Да, конечно, да. И по его заявлению.
Сам, да. Вот этот ролик, он размещен в интернете. Ведь что же там неправдивого?
Формально обвинения мои не связаны с этим роликом. Меня обвиняют в связи с моим интервью агентство «Регнум». Я сказал, что Юрий Иванович Калинин является автором пыточной, вот, собственно, за эту фразу, автором пыточной системы. Дальше я разъясняю, в чем суть этой пыточной системы, что вновь каждого прибывшего в колонию, заставляет вступать в секцию дисциплины и порядка и так далее и тому подобное. Было масса свидетелей, они рассказывали о пыточной системе, системе исполнения наказания.
Да, видеоролик, да. Он же подтверждает эту пыточную
это
систему?
Письмо. Нет, это и ролик подтверждает. Я проводил публичные слушания на эту тему. Было заседание экспертного совета у Лукина. Вот сейчас я пришел с заседания экспертного совета у уполномоченного по правам человека, где каждый член экспертного совета говорил о том, что пытки в колониях продолжаются и приобретают опасный характер, общественно опасный характер. Есть реакция на эти пытки в виде бунтов в колониях, что при Калинине система действительно приобрела пыточный характер. Я неоднократно обращался к Калинину вот о том, что произошло здесь коллективное наказание, там избиение, там что-то происходит. И я не получил ни одного внятного ответа, где было бы сказано, что мы это проверяем, спасибо вам за сообщение, мы с этим боремся. Всегда все отписки я получал такого характера, что ваши факты не подтвердились. Именно поэтому я делаю вывод, что руководство системы исполнения наказания несет ответственность и в том числе персональный коллектив. Это достаточно политизированная тема. И политизирует это сама власть, потому что она не хочет заниматься этими проблемами.
Вывел лидер общероссийского движения «За права человека» и один из основателей столичного фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев, обвиняемый в клевете на директора Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. А теперь послушайте правозащитника, непосредственно организовавшего съемку видеоролика об издевательствах над заключенными Свердловской исправительной колонии номер 2. На связи руководитель Свердловской общественной организации «Правовая основа» Алексей Соколов.
У нас есть ИК-2 в городе Екатеринбурге. Она особо показательная для всех. А что творится внутри, на самом деле, об этом никто не говорил. И мы решили сказать людям правду. То есть людей, которые пострадали, людей, у которых убили там родственников. И все эти бумаги, материалы мы собирали, неоднократно посылали и в прокуратуру, и в ГУФСИН, и уполномоченного двойному пополам человека. И везде приходили одни отписки, что все нормально, что все хорошо, ничего не подтверждается. А тем временем пытки, издевательства и убийства по ВК-2 продолжались. Я не нашел никакого другого способа, как взять и снять фильм об этой двойке. Потому что когда произошел бунт и убили двоих заключенных, это уже было выше предела. Нашел потерпевших, нашел родителей, у которых убили сыновей, у которых искалечили сыновей. И начали снимать вот этот такой фильм. В один прекрасный момент мне позвонил человек из Гуфсина. Он мне предложил встретиться. Мы с ним встретились, обсудили. Я вам скажу, там очень много порядочных людей, которые в самом деле за законность этой системы. И он мне предложил, говорит, вот у меня есть кадры, если ты хочешь, можешь ставить свой фильм. Нам достались, наконец-то, вот доказательства того, что происходит в пенитенциарной системе не только в Свердловской области, а вообще в России. То есть вот эти вот действия ОМОНовцев – это нормальное явление в колониях России, когда вводится вот ОМОНа, и все попадают под дубинал, без исключения. После, конечно, ОМОНовских вот этих издевательств побои ни у кого не снимаются. Самых активных сразу заключают в изолятор, в ЕПКТ, то есть камерную систему. И это нормальное явление. Вот у нас был случай, когда заключенных после такого избиения, они сфотографировали себя на фотопленку, и эту фотопленку выгнали родственникам. Вот родственники эту фотопленку также передали нам. Передали уполномоченному по правам человека Свердловской области и в ГУФСИН. Ну и что сделали сотрудники прокуратуры и ГУФСИН? Они взяли просто всех активных членов, так сказать, кто жаловался больше всех, развезли по разным лагерям. Ну вот на кадрах вы же видите, их там раздевают. Вот эти кадры, я поставил фильм, чтобы всем наглядно показать, что эта система, она очень закрытая система, там из людей выбивается все человеческое. Потому что эти люди, они приходят потом сюда в общество, и им с нами жить. А там скоро, так сказать, все человеческое обличье из него выбивается. Калинин написал на меня бумагу, чтобы проверили, правовую оценку дали моим действиям. Я ждал, что вот будет уголовное дело, по факту то, что я клевещу на них, достоинство их не унижаю. Если бы возбудили уголовное дело, я бы привел бы туда сотни людей, которые пострадали вот в этот суд и доказал наглядно. Вот кадры, пожалуйста, это кадры гуфсиновской пресс-службы, они сами снимали вот это вот известие.
Ну, решили начать с Пономарева, видимо.
Ну, наверное, да, с кого-то, потому что он больше, так сказать, им неприятен.
Размышляет правозащитник Алексей Соколов. В числе основных задач Федеральной службы исполнения наказаний, как наставляет указ президента от 13 октября 2004 года, номер 1314, обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск программы. 1 марта исполняется 55 лет со дня первого выхода в эфир радиостанции «Возрождение». Так в первые годы своего существования называлась радиостанция «Свобода». Получается, что русская служба сегодня-завтра отмечает свое 55-летие. У микрофона обозреватель «Свободы», историк нашего радио, мой коллега Иван Толстой.
В первый весенний день 53-го года в 8 утра по московскому времени в эфире зазвучал новый голос, резко и отчетливо заявлявший о своих политических позициях.
Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Соотечественники, с давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Лишь изредка упоминается о ней в печати, и то в связи с каким-нибудь скандальным случаем невозвращенства видного лица или с другим неприятным для Совета фактом, вроде процесса Кравченко. Во все остальное время о нас не говорят ни плохого, ни хорошего. Мы противопоставляем этому строю принцип последовательного народовластия, впервые провозглашенного у нас февральской революцией. Мы враги как реставрации абсолютизма, так и утверждении какой бы то ни было новой диктатуры на месте большевизма после окончательного его уничтожения. Мы за полное предоставление свободы совести и права религиозного проповедования. Мы не только за ликвидацию эксплуатации человека человеком, мы за ликвидацию эксплуатации человека партией и государством.
Так в 1953 году начиналась история нашего радио. Скоро у нас появились и свои позывные. В их основу был взят гимн «Свободной России», написанный еще в дни февральской революции в Петрограде композитором Александром Гречениновым. В первые годы на радио «Свобода», которое называлось тогда «Радио Освобождения», выступало много эмигрантов первой волны. Писатель Борис Зайцев, историк Виктор Франк, искусствовед Владимир Вейдля, поэт и критик Георгий Адамович. Почти сразу в нашем эфире было взято в качестве основного историко-литературное направление. Почти по любому вопросу слушателей в тогдашнем Советском Союзе приходилось знакомить с самыми основными текстами и фактами. Десятки и сотни часов радиоэфира были заполнены чтением запрещенных страниц русской, советской и западной литературы, воспоминаний, публицистики и писем. Для аудитории за железным занавесом «Свобода» на долгие годы стала источником новостей, политического анализа и как бы историко-филологическим факультетом. Многое изменилось с появлением на Западе третьей волны молодых эмигрантов, хорошо знавших советскую жизнь не 40-х, 50-х, а свежие реалии, участвовавших в строительстве страны. Андрей Синявский, Владимир Максимов, Георгий Владимов, Владимир Войнович перенесли споры и размышления о путях Советского Союза из московских квартир к микрофону свободы.
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
С этой песни Александра Галича, с этой музыкальной заставки всякий раз начиналась программа «Мы за границей», которая соединяла культуру и сопротивление, и которую вела Мария Розанова. В наши студии пришли те, кто еще недавно был героем радиопередач. Правозащитники Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Эдуард Кузнецов, еще вчера гонимые художники, композиторы, ученые. А для тех, кто оставался в Советском Союзе, свобода часто была единственной возможностью быть услышанным. Вот оценка диссидента Александра Гинзбурга.
Радио «Свобода» — это был как бы бриллиант в этой оправе. Это был наш воздух. Надо сказать, что мы таким образом добивались того, что доходили до своего народа. У нас никаким другим способом это бы не получилось. А радио — это была наша типография, наше издательство, в общем, наши руки. Для Запада, я не знаю, мы не хотели его завоевывать. Мы хотели быть голосом для тех, у кого собственного голоса не было. И, пожалуй, никто больше не сделал, чем «Радио Свобода» в этом направлении.
В конце 1988 года впервые за 35 лет существования станции было снято глушение передач. Программы «Радио Свобода» обрели необычайную популярность, к нашим микрофонам хлынули и именитые люди, и новые голоса. Радио переехало из Мюнхена в Прагу, открыло новое бюро, организовала сеть корреспондентов по всей России. Я спросил вдову академика Сахарова, правозащитницу Елену Георгиевну Боннер, не только всю жизнь слушающую наше радио, но и внесшую огромный вклад в наши вещание. Что для нее «Звездные часы свободы»?
Очень важно было 68-й год. Ну, просто невозможно. При невозможном глушении мой сын еще был совсем мальчоночка, и мы экранировали приемник. Раньше были такие цинковые корыта, если вы помните. Мы его достали, это самое корыто, с антресолей. Алешка держал перед приемником, поворачивая разными способами. И как бы приемник экранировался и начинал принимать. Периоды, когда в Москве идет процесс какой-то, и вечером, и ночью, после того, как днем намерзся около здания суда, слушаешь, как передают. «Звездный час свободы» был, в общем, в августе 91-го тоже. Мы сами были в «Звездном часе» и не просчитали, что будет будет потом.
Говорила Елена Георгиевна Боннер. 1 марта нашей радиостанции исполняется 55 лет.
Историк Радио Свобода, мой коллега Иван Толстой. Через несколько лет я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это знаменитый российский модельер Вячеслав Зайцев, который отмечает свой 70-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Высшее командование британской армии готовится вывести принца Гарри из Афганистана, пишет газета The Guardian. О необходимости этих мер заговорили после того, как стало известно, что принц на протяжении 10 недель воюет в провинции Гельмент в составе международного контингента. Об этой истории из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Ничего страшного в том, что в течение 4 дней я не мог принять душ и что неделю не стирал белье. Все это абсолютно нормально. Честно говоря, грех жаловаться. Здесь у нас есть музыка, свет, еда и питье. Особых проблем нет. Мне здесь неплохо, и быть здесь ребятами для меня много значит.
Это был фрагмент интервью принца Гарри, в котором он рассказывает о своей службе в Афганистане. В прошлом году Министерство обороны ответило отказом на рапорт принца с просьбой направить его в Ирак вместе с военнослужащими его полка. Ему объяснили, что это поставит под серьезную угрозу не только его жизнь, но и жизнь его сослуживцев, поскольку о его просьбе широко пишут в прессе, и о его пребывании в Ираке стало бы известно террористам. Более всего правительство опасалось похищения принца. Однако Гарри не прекращал попыток добиться перевода в действующую армию в Ирак или Афганистан, и даже пообещал уйти в отставку, если его не пошлют туда, где ведутся боевые действия. И только после того, как Министерству обороны удалось добиться до договоренности с прессой о неразглашении факта присутствия принца в Афганистане, Гарри был направлен в южную часть афганской провинции Хельманд, где британские войска ведут активные боевые действия против Талибана. Принц отправился в Афганистан 14 декабря прошлого года, и большую часть времени его подразделение было дислоцировано на передовой в 500 метрах от позиции Талибана. Лейтенант Винзер участвовал в патрулировании опасных зон провинции и выполнял функции тактического корректировщика, вызывая авиацию для прикрытия пехотных частей. Группе журналистов было разрешено посетить принца в Афганистане, но с условием, что материал о нем будет показан только после возвращения Гарри на родину. В одном из интервью принц рассказал, что королева была первым человеком, сообщившим ему о том, что его отправляют на передовую. По его словам, бабушка всегда поддерживала его стремление участвовать в боевых действиях. Присутствие принца Гарри в Афганистане тщательно скрывалось. У Министерства обороны была договоренность с британскими СМИ об эмбарго на эту информацию, и английские журналисты сдержали слово. Утечка произошла в четверг в США, Австралии и Германии, после чего об этом сообщили и в Британии. Начальник генерального штаба британской армии сэр Ричард Даннет заявил, что разочарован нарушением этой договоренности. В своем заявлении он сообщил, что 23-летний принц участвовал в боевых операциях в Афганистане наряду с другими офицерами своего подразделения и подвергался такому же риску. Он назвал несение службы лейтенантом Гарри Винзером образцовым. Как и все его поколение, находящееся сейчас на военной службе, подчеркнул генерал, принц Гарри – это честь нации. И теперь, после 2,5 месяцев пребывания принца в Афганистане и раскрытия тайны его службы на передовой, Министерство обороны Великобритании приняло решение о нецелесообразности дальнейшего нахождения члена королевской семьи в смертельно опасном регионе, поскольку он может стать объектом похищения террористов или мишенью фанатиков-смертников. Почему же королевская семья пошла на столь серьезный риск, согласившись на отправку в Афганистан принца, стоящего на третьей ступени лестницы, ведущей к трону? Королевский биограф Роберт Лейси в интервью «Радио Свобода» рассказывает.
Британская королевская семья определяет себя как монархия, представляющая все слои населения. Если она представляет весь народ, то должна разделять и тот риск, на который идут простые англичане. Так что если один из членов королевской семьи служит в армии, то для него не должно быть особых условий несения службы. Он должен идти на такой же риск, как и любой другой военнослужащий.
Чем объясняется необходимость соблюдения тайны о пребывании внука королевы в Афганистане?
He will be a celebrity.
Как военнослужащий с громким именем, принц мог оказаться важной целью для противника. Сложилась очень непростая ситуация. Известно, что Министерство обороны тщательно рассмотрело все ее аспекты и пришло к выводу, что способно обеспечить безопасность принца Гарри и его подчиненных.
А какова позиция Елизаветы II в этом вопросе?
Позиция королевы состоит в том, что не должно быть особых правил для членов ее семьи.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун поблагодарил принца Гарри и военнослужащих британского контингента в Афганистане за образцовую службу и заявил, что вся Британия будет гордиться показательной службой принца. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Как всегда в это время часа, тема, как-то связанная со средствами массовой информации. Накануне президентских выборов в России вышла книга «Медведев. Маленькое зло», так что тема возвращает нас еще и к главной теме выпуска. Один из авторов этой книги, политолог Станислав Белковский, пытается развеять сложившийся миф о либеральности Дмитрия Медведева и прогнозирует, что после 2 марта российские средства массовой информации ждет новая волна цензуры, а экономику страны новые потрясения. На презентации книги побывала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
На оранжевом фоне медведь в жилетке нюхает мухомор. Так выглядит обложка новой книги «Медведев. Маленькое зло», написанной группой политологов и экономистов. Книга, кстати, тоже небольшая, 135 страниц. В ней анализируется эпоха правления Владимира Путина и даются прогнозы о том, каким будет будущее России с Дмитрием Медведевым, говорит один из авторов книги, политолог Станислав Белковский.
Само название «Маленькое зло» продиктовано не только нашей оценкой и объективными параметрами личной тела и души Дмитрия Анатольевича Медведева, ну и тем, что сам Дмитрий Анатольевич Медведев был приведен к власти в рамках проекта под условным названием «Меньшее зло». Этот проект сформировался в 2005 году, когда политическая элита России задумалась над тем, кто будет наследовать Владимира Путина, и пришли к выводу, что самой концепцией следующего постпутинского российского президентства должно взять все хорошее от Путина и отринуть все плохое. В первую очередь, риторическую конфронтацию с Западом. Именно риторическую, поскольку если мы будем анализировать политику Кремля на протяжении последних 8 лет, то существенной политической конфронтации, реальной действенной конфронтации мы не увидим. И, безусловно, Дмитрий Медведев был тогда еще избран в качестве оптимального носителя этой доктрины меньшего зла. Якобы позитивной альтернативы мифическим кровавым силовикам, которых в действительности не существует, но как жупел, как плохая альтернатива преемнику Медведева, они еще будут долго существовать в мифологии народов бывшего СССР. Да и всего мира.
Одной из задач книги было развенчать ряд мифов, сложившихся у наблюдателей, особенно у западных, относительно Дмитрия Медведева, продолжает Станислав Белковский.
Миф первый. Медведев либерал. Он абсолютно единомышленник Владимира Путина. И надежды на оттепель, которая сейчас активно культивируется, совершенно не обоснованы. Первый срок Медведева пройдет под знаком уничтожения остатков легальной оппозиции, усиления давления на любые независимые средства массовой информации, включая и введение определенных форм цензуры в интернете, чего не было при Владимире Путине. И что во многом условлено, во-первых, самой логикой системы, которая, поставив под контроль те средства массовой информации, которые она считает влиятельными, добралась, наконец, до интернета, и этот дракон не может остановиться в пожирании. Но, во-вторых, и с личностью Дмитрия Медведева, поскольку если Владимир Путин не пользуется интернетом, не является интернет-пользователем и считает интернет маргинальной средой, не способной существенно влиять на умы и души людей, то Дмитрий Медведев – активнейший интернет-пользователь, который начинает рабочий день с изучения информации о себе.
Но и неутешительные экономические прогнозы от авторов книги «Медведев. Маленькое зло». Владимир Путин оставил своему преемнику нерешенные проблемы вроде роста инфляции, которая непременно о себе напомнит в мае после размораживания цен на социально значимые продукты. Но это будет уже после инаугурации нового президента. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 29 февраля российский модельер Вячеслав Зайцев, отмечающий в конце этой недели свой 70-летний юбилей. Вячеслав Зайцев родился в городе Иваново, где в 56 году окончил химико-технологический техникум по специальности художник по росписи тканей. Позже он окончил Московский текстильный институт, работал в экспериментальной группе Московского театра «Дома моделей». В 79 году открыл свое ателье, позже преобразованное в дом моды. На протяжении нескольких десятилетий Зайцев один из ведущих советских и российских кутюрье. Он член Союза художников, автор нескольких персональных художественных выставок и книг о теории моды, заслуженный деятель искусств России, организатор и глава нескольких конкурсов моды, лауреат множества правительственных наград и профессиональных премий. О человеке дня Радио Свобода говорит моя коллега Елена Фанайлова.
Это сегодня в России есть Юдашкин и Зверев, Парфенов и Андреяновы, и еще штук 20 имен, известных читателям глянцевых журналов и посетителям столичных недель моды. В советские времена был только один модельер, и его имя знали все. Существуют некогда довольно популярные стихи известного модника Андрея Вознесенского «Ода одежде», которые объединяют моду и свободу в понимании советского интеллектуала 70-х годов. Подрывание строя одежды, когда жердеобразный чудак каждодневно желтой кофтой вывешивал флаг. В чем великие джинсы повинны? В вечном споре низов и верхов тело, нижняя половина, торжествует над ложью умов. И плечами пожав слава зайцев, чтобы легче дышать или плакать, декольте на груди вырезает вниз углом, как арбузную мякоть. Русский Карден, главный советский кутюрье, почетный гражданин Парижа и почетный гражданин города Иваново, некогда руководитель подмосковной фабрики по пошиву спецодежды для села и области, будущий лауреат Госпремии и еще какого-то немыслимого количества отечественных и зарубежных наград, в детстве мечтал стать артистом и опасался, что бандиты из «Черной кошки» украдут клюквенный морс, приготовленный мамой. В ее честь и в честь внучки называются духи Маруся. У него невероятная работоспособность и зашкаливающее количество придуманных спектаклей моды, показов и конкурсов. Два с лишним года назад в его доме прошел конкурс «Красиво шить не запретишь». Вся одежда под патронажем маэстро была разработана и сшита заключенными. Они же были моделями. Маэстро комментировал: «Посмотрите, сколько в этих людях стремления к свободе, мечты о будущей счастливой жизни». За этот конкурс Зайцев получил очередную награду – медаль за укрепление уголовно-воспитательной системы. Обычно его коллекция называется «Ностальгия по красоте», «Грезы», «Пробуждение», «Соблазн». А тревожно-кубистические картины – «Напряжение», «Прорыв», «Сцена», «Посвящение Микеланджело». На первой странице сайта его дома есть подзаголовок «Мистичность его человеческой сущности, его живописи, его стихов, его карьеры». Я полагаю, Слава Зайцев аккуратно притворяется обычным российским гражданином творческой профессии, а в душе он – беззаконная богема французского образца, черная этуаль с мистическими стихами и амбициями европейского величия.
О человеке дня Радио Свобода, модельере Вячеславе Зайцеве, говорила моя коллега Елена Фанайлова. Закончился итоговый выпуск программы «Время свободы». За пятницу, 29 февраля, над ним работали продюсеры Олег Львов и Ирина Ширяева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера воскресенья. Вы не уходите с волны свободы. Сейчас Игорь Померанцев, как обычно по пятницам, представит вам свой документально-художественный час программы «Поверх барьеров». И напомню еще раз об изменениях в программе наших передач. В ближайшие дни, в полночь сегодня, слушайте вместо повтора этого выпуска «Времени свободы» программу «Вспоминаем выборы». А с 21 часа в воскресенье до 3 утра в понедельник целый цикл специальных программ «Радио Свобода» в прямом эфире о выборах. Ну, кто его знает, может быть, в понедельник Россия и проснется другой какой-то новой стороной. «Радио Свобода» точно вас не оставит. Хороших выходных, всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На каком основании, по каким причинам Наталья Моретт не может въехать в Российскую Федерацию?
6 активистов, забравшись на крышу парламента, бросались бумажные.
Мы требуем скорейшего вывода турецких войск с территории
Ирана. Microsoft продолжает злоупотреблять свои ведущие позиции.
Конфронтации нет. Просто надо платить за то, что берешь. В магазине заплатить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.